Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». В подготовке материалов для сегодняшней программы мне помогала Валентина Егорова, а программа будет об Осипе Мандельштаме. Осип Эмильевич Мандельштам – поэт, прозаик, переводчик, эссеист, родился 14 января 1891 года в Варшаве в еврейской семье. Отец Эмилий Вениаминович Мандельштам был мастером перчаточного дела, состоял в купцах первой гильдии, что давало ему право жить вне черты оседлости, несмотря на еврейское происхождение. Мать Флора Авсеевна Вербловская была музыкантом. В 1894 году семья переезжает в Павловск под Петербургом и в ноябре этого же года снимает в Петербурге квартиру всего на 3 дня на Невском проспекте, где 3-летний Осип из окна дома увидел похороны царя Александра III, и это станет одним из самых ранних воспоминаний поэта. «Вечером я взобрался на подоконник, — вспоминал он, — вижу, улица черна народом. Спрашиваю, когда же они поедут? Говорят, завтра. Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественном, пышном, парадном виде». Позже семья окончательно переезжает в Петербург, и с 1897 года Осип стал учиться в только что открывшемся училище князя Тенишева, миллионера, создавшего школу нового типа, соперничающую с Царкосельским лицеем. Здесь он по горло наберется этой заразы, идей вольнодумных. В училище он вступил в партию эсеров, те принимали даже школьников, хотел даже записаться в террористы. Здесь же напечатает он в школьном журнале свое первое стихотворение под псевдонимом «Фитиль». Говорят, что в поэзию Мандельштама буквально за руку привела мать, которая занималась музыкой, преподавала, поэтому и звучит во многих произведениях поэта необычайная музыкальность. «Невыразимая печаль открыла 2 огромных глаза, цветочная проснулась ваза и выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена истомой, сладкое лекарство, такое маленькое царство так много поглотило сна. Немного красного вина, немного солнечного мая и тоненький бисквит, ломая тончайших пальцев белизна». Закончив в 1907 году училище, Мандельштам подал прошение о приеме вольнослушателям на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Но, забрав документы из канцелярии в октябре, уезжает в Париж. В 1908-1910 годах Мандельштам учится в Гейдельбергском университете и Сорбонне, где познакомился и подружился с Николаем Гумилевым. В промежутках между зарубежной учебой он возвращается в Петербург, где посещает лекции по стихосложению на башне у Вячеслава Иванова. Первые его публикации были в журнале «Аполлон» в 1910 году, и чуть ли не самым первым станет ныне очень известное стихотворение «Дано мне тело». «Дано мне тело! Что мне делать с ним? Таким единым и таким моим! За радость тихую дышать и жить, кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, я же и цветок. В темнице мира я не одинок, на стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло. Запечатлеется на нем узор, неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, узора милого не зачеркнуть». К 1911 году семья начала разоряться, и обучение в Европе стало не по карману. Для того, чтобы обойти квоту на иудеев при поступлении в Петербургский университет, Мандельштам крестится у пастора в Выборге. И в сентябре 2011 года он был зачислен на романо-германское отделение историко-филологического факультета Петербурга, где обучался с перерывами до 1917 года, учился безалаберно и курса не окончил. В 1911 году Гумилев познакомил его со своей женой, Анной Ахматовой. Мандельштам стал регулярно участвовать в цехе поэтов и вошел в группу акмеистов. С этой целью он часто ездил в Царское село. В 1912 году им было написано единственное посвященное царскому стилю стихотворение «Поедем в Царское село». Давайте послушаем с вами песню на это стихотворение в исполнении трио «Свояси».
Поедем в Царское село, там улыбаются мещанки, когда гусары после пьянки садятся в крепкое седло. Поедем в Царское село.
Казармы, парки, дворцы,
и на деревьях клочья ваты, и грянут здравия раскаты. На крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы. Одноэтажные дома, где однодумы генералы свой коротание век усталы, читают Ниву и Дюма. Особняки, а не дома. Стук паровоза едет князь в стеклянном павильоне свита, и саблю волоча сердито. Выходит офицер кичас, не сомневаюсь, это чуваты, и грянут здравия раскаты. На крик «Здорово, молодцы!» Казармы, парки и дворцы.
Поедем в Царское село, поедем в Царское село, поедем в Царское село.
Дружбу с акмеистами, с Гумилевым и с Ахматовой, с которой он был дружен до самой смерти, Мандельштам считал одной из главных удач своей жизни. Анна Ахматова потом напишет: «Он умудрился быть последним бытописателем Петербурга, ярким, беспристрастным, неповторимым. Он безошибочно передает и воздух Петербурга, и звук петербургских мостовых. Его восприятие Петербурга сливается с восприятием мира вообще. В столице Северной томится пыльный тополь. Запутался в листве прозрачный циферблат, и в темной зелени фрегат или акрополь сияет издали, в воде и небу брат. Ладья воздушная и мачта-недотрога служа линейкою преемником Петра, он учит: красота не прихоть полубога, а хищный глазомер простого столяра. Нам четырех стихий приязненно господство, но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходства сей целомудренно построенный ковчег? Сердито лепятся капризные медузы, как плуги брошены ржавеют якоря. И вот разорваны трех измерений узы, и открываются всемирные моря. Это стихотворение «Адмиралтейство», написанное в 13 году, и по описанию мы безошибочно узнаем это здание. Петербург всегда был дорог и близок сердцу Осипа Мандельштама. К образу этого города поэт возвращается на протяжении всего своего творчества. Вот описание Казанского собора, не называемого, но такого узнаваемого. На площадь выбежав, свободен стал колоннады полукруг, и распластался храм Господень, как легкий крестовик-паук. А зодчий не был итальянец, но русский в Риме, ну так что ж, ты каждый раз, как иностранец, сквозь рощу портиков идешь. И храма маленькое тело, одушевленнее сто крат гиганта, что скалою целой к земле беспомощно прижат. Стихи, написанные им с 1908 по 1915 годы, входят в первый сборник под названием «Камень», который впоследствии дважды переиздается. В 1915 году, отдыхая летом в Коктебеле на даче Максимилиана Волошина, ему представляют сестер Цветаевых – Марину и Анастасию. В начале 16 года Марина Цветаева приезжает в Петербург, где они снова встречаются и знакомятся более близко. Между ними вспыхивает такое притяжение, что когда Марина уезжает, Мандельштам едет за ней следом в Москву под предлогом знакомства с городом. Цветаева знакомит его не только с Москвой, но и с русским бытом России того времени, привезя с собой в Александрово, в дом сестры. Марина была девушкой острой на язык. Поэтому, несмотря на ее очень хорошее отношение к Мандельштаму и явное признание его поэтического таланта, они с сестрой постоянно над ним подтрунивали, что, видимо, и привело к тому, что Осип внезапно в июне уезжает в Коктебель. Поговаривали даже, что разочарование в любви у него было так велико, что он собирался уйти в монастырь. И больше их отношения не возобновляются. Через много лет Марина Ивановна вспоминала: «Чудесные дни с февраля по июнь 1916 года. Дни, когда я Мандельштаму дарила Москву. Не так много мы в жизни писали хороших стихов. Главное, не так часто поэт вдохновляется поэтом». Их отношения продлились 5 месяцев. Цветаева посвятила ему порядка 10 стихотворений. И он ей 3. Вот отрывок одного из них. «Как скоро ты смуглянкой стала и к Спасу бедного пришла. Не отрываясь целовала, а гордую в Москве была. Нам остается только имя, чудесный звук на долгий срок. Прими ж ладонями моими пересыпаемый песок». После Октябрьской революции Осип Эмильевич работал в газетах, в наркомпросе, публиковался, выступал со стихами, обрел успех, ездил по стране. Кстати, читая свои стихи везде, даже на улицах. В 1919 году, во время путешествия в Киев, Мандельштам посещает поэтическое кафе «Хлам», где знакомится со своей будущей женой, художницей Надеждой Хазиной. В первый же вечер Хазина отправляется к нему в гости, где они, по ее же словам, безумно сошлись. Подобная решительность приветствовалась среди представителей богемы. Чуть позже Мандельштам уезжает в Петербург, но затем возвращается и забирает Надежду с собой. Вместе они скитаются по России, Украине, Грузии, периодически возвращаясь в Петербург, который неузнаваемо меняется с течением времени. Вот стихотворение 20-го года, и в нем звучат тревожные мотивы смерти, холода, пустоты. Это отзвуки сложного переломного времени. «В Петербурге мы сойдемся снова. Словно солнце мы похоронили в нем. И блаженное бессмысленное слово – в первый раз произнесем. В черном бархате советской ночи, в бархате всемирной пустоты, все поют блаженных жен родные очи, все цветут бессмертные цветы. Дикой кошкой горбится столица, на мосту патруль стоит. Только злой мотор во мгле промчится и кукушкой прокричит. Мне не надо пропуска ночного, часовых я не боюсь. За блаженное, бессмысленное слово я в ночи советской помолюсь». У Мандельштама был шанс сбежать с белогвардейцами в Турцию в 1920 году. Однако он предпочел остаться в Советской России. Стихи Мандельштама периода революции и гражданской войны вошли в сборник «Тристия». В 1922 году он был выпущен, и в этом же году Мандельштам и Хазина женятся. Надежда Яковлевна становится до конца жизни преданным и верным соратником, разделившим все жизненные невзгоды. В 1923 году выходит вторая книга с общим посвящением Н.Х. Надежде Хазине, его жене. 1924 году Осип Мандельштам с женой возвращаются в любимый им Петербург и снимают квартиру на Большой Морской. Вскоре их брак подвергается очень серьезному испытанию. Мандельштам встречает Ольгу Ваксель, с которой он был знаком с 1916 года, когда она была еще подростком. И, как и он, гостила на даче Волошина в Коктебеле. Их встреча в середине января 1925 года словно молния поразила поэта, когда он вдруг на улице и совершенно случайно встретил Ольгу. Перед ним стояла не девушка-цветок из 17-го года, и уже тем более не девочка-подросток из 16-го, а, по выражениям Ахматовой, самая настоящая ослепительная красавица. Он приводит ее домой, знакомит с женой и увлекается ею настолько, что перестает замечать и жену, и обострение ее болезни, а у Надежды был туберкулез, и собственную сердечную, в прямом смысле слова, болезнь и отдышку. Жизнь упала, как зарница, как в стакан воды ресница, и, залгавшись на корню, никого я не виню. Хочешь яблоко ночного, сбитню свежего, крутого, хочешь валенки сниму, как пушинку подниму. Версии о событиях этого периода из двух женских углов этого треугольника прямо противоположные. Согласно мемуарам Ваксель, у них был некий гетерогамный союз во главе с Надюшей, как ее называет Ольга. И все бы ничего, если бы третий, Осип Мандельштам, этим и ограничился. Но тот вздумал разрушить этот гедонистический оазис и, бросив жену, непременно хотел жениться на Ольге. Согласно же Надюше, Ольга была плаксой маменькина дочка, откровенно отбивавшая у нее мужа и не стеснявшаяся заявиться к ним даже после того, как Мандельштам неожиданно и твердо сделал свой окончательный выбор. А выбор он сделал, когда, внезапно вернувшись домой, застал Надю с собранным наспех чемоданом и прощальной запиской. Измучившись двойственностью своего положения, она собиралась уйти, чего он ей решительно не позволил. Мандельштам порывает связь и увозит жену в царское село поправлять здоровье. Все было ярко и скоротечно, и в середине марта уже закончилось, но остались стихи. «Я буду метаться по табору улицы темной, за веткой черемухи в черной рессорной карете, за капром снега, за вечным, за мельничным шумом. Я только запомнил каштановых прядей осечки, придымленных горечью, нет, с муравьиной кислинкой. От них на губах остается янтарная сухость. В такие минуты и воздух, мне кажется, карим, и кольца зрачков одеваются выпушкой светлой. И то, что я знаю о яблочной розовой коже». О глубине его увлечения скажут потом стихи, которые он напишет, узнав о смерти Ольги Ваксель. Это будет уже более чем 10 лет спустя. «Возможно ли женщине мертвой хвала? Она в отчужденье и силе, ее чужелюбая власть привела к насильственной жаркой могиле. Я тяжкую память твою берегу. Дичок, медвежонок, миньона. Но мельниц колеса зимуют в снегу, и стынет рожок почтальона». С 1925 по 1930 год наступила пауза в поэтическом творчестве Мандельштама. В это время он писал прозу, а на жизнь зарабатывал поэтическими переводами, с которыми ему очень помогала его жена Надежда, знавшая несколько языков. Спасаясь от голода в Петербурге, они переезжают в такую же голодную Москву. В 1930 году наступил переломный момент для Мандельштама. Он посетил Кавказ. Николай Бухарин помог ему с командировкой в Армению. В Ереване поэт познакомился с ученым, биологом-теоретиком Борисом Кузиным. Между ними завязалась тесная дружба, которая очень сильно повлияла на Мандельштама. Без этой встречи, как впоследствии говорил Мандельштам, может, дальнейших стихов и не было бы. К нему вновь вернулось поэтическое вдохновение. Он возвращается в Петербург и не узнает его. Перед ним город страха, грязи, живых мертвецов. Приходящие по ночам гости дорогие уводят в неизвестность ни в чем не повинных людей, вселяя в сердца оставшихся ужас и заставляя лгать и притворяться. Мандельштаму кажется, что Петербург грозит ему гибелью и борется за свое право на жизнь. В это время Мандельштам пишет одно из самых известных и трагичных своих стихотворений. «Я вернулся в мой город». Давайте послушаем песню на это стихотворение в исполнении Светланы Сургановой и оркестра.
Слез, до прожилок, до детских припухших желез. И вернулась сюда, так глотай же скорей ребежир ленинградских ночных фонарей. Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Узнавай же скорее декабрьский денек, где к зловещему дегтю подмешан желток. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать. Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. Я на лестнице черной живу, и висок ударяет мне вырванный с мясом звонок. Я вернулась в мой город, знакомый до слез, до прожилок, до детских припухших желез. И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У меня еще есть адреса, по которым найду голоса. Ленинград, Ленинград, я еще не хочу умирать. У тебя телефонов моих номера, я еще не хочу умирать.
С начала 1930-х годов поэзия Мандельштама накапливает энергию вызова и высокого гражданского негодования. Так рождается шедевр гражданской лирики «За гремучую доблесть грядущих веков». «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей». Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку, в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых кровей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет. Между тем поэт все больше ощущает себя затравленным и, наконец, в ноябре 1933-го пишет стихи, впоследствии названные эпиграммой на Сталина. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, и слова, как пудовые гири, верны. Тараканье смеются глазища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Он один лишь бабачит и тычет, как подкову кует за указом указ». Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Эти стихи быстро получили известность, хотя он прочитал их не более чем 15 слушателям, среди которых был Борис Пастернак, сказавший в ответ, что это не поэзия, а чистое самоубийство, и велевший все сжечь и даже черновики никому не показывать. Но стихи разошлись в списках по рукам, заучивались наизусть. участь Мандельштама была предрешена. 13 мая 1934 года следует арест. Однако приговор оказался удивительно мягким. В резолюции значилось «изолировать, но сохранить». Вместо расстрела или лагеря – высылка в Чердынь на 3 года. После ареста и без того слабый здоровьем Осип Эмильевич заболел и, по словам Надежды Яковлевны, травматическим психозом, с бредом, галлюцинациями, с попыткой самоубийства. Поэт выбросился из больничного окна, ему казалось, что за ним снова пришли, и сломал себе руку. И после хлопот жены, разделившей с мужем ссылку, Ахматовой, Пастернака и все того же Бухарина, им разрешили переехать в Воронеж. Здесь Мандельштам переживает последний, очень яркий расцвет поэтического гения. С 1935 по 1937 годы он выпускает 3 воронежские тетради. «Венец воронежской лирики. Стихи о неизвестном солдате». «Этот воздух пусть будет свидетелем, дальнобойное сердце его, и в землянках всеядный и деятельный океан без окна. Вещество. Да чего эти звезды изветливы? Все им нужно глядеть. Для чего?» В осуждении судьи и свидетеля, в океан, без окна, вещество. Так начинаются стихи о неизвестном солдате, состоящие из 8 частей. Мандельштамы в Воронеже жили в нищете. Изредка им помогали деньгами немногие неотступившиеся друзья. Ощущение этого времени передают стихотворения, где вся лексика со значением насильственной смерти, произвола, казни. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж! Уронишь ты меня, иль проворонишь, ты выронишь меня, или вернешь, Воронеж блажь, Воронеж ворон, нож!» В мае 1937 года, по окончании срока ссылки, Мандельштамы вернулись в Москву. Но одна из их комнат оказалась занята человеком, постоянно писавшим на них доносы. К тому же разрешения остаться в столице поэт не получил. Они перебиваются, живя по квартирам друзей, изредка приезжая в Ленинград. В апреле 1938 года Мандельштаму неожиданно выделили бесплатные литфондовские путевки в дом отдыха в Саматихово Московской области. Именно там, в ночь с 1 на 2 мая 1938 года, поэт был арестован в последний раз. И его отправили этапом на Дальний Восток. Надежда Яковлевна хотела ехать с ним, но ей не разрешили. 27 декабря 1938 года от тифа в пересыльном лагере во Владивостоке поэт скончался. Тело его до весны вместе с другими усопшими лежало непогребенным, а затем весь зимний штабель был захоронен в братской могиле. Его произведения были запрещены в СССР еще 20 лет. После смерти Сталина поэта реабилитировали по делу 1938 года и только в 1987 году по делу 1934. Благодаря его жене, Надежде Яковлевне, творчество Мандельштама дошло до наших дней. Она во время всех переездов и скитаний перевозила архивы, рукописи и черновики в дорожном чемодане, хранила в памяти, заучивая наизусть стихи и прозу, и посвятила свою жизнь сохранению поэтического наследия мужа. А я хочу закончить эту передачу песней Александра Розенбаума «Посвящение Мандельштаму».
С именем Ленинграда, Петрограда, Петербурга очень тесно связано имя Осипа Эмильевича Мандельштама, памяти которого и посвящается следующая песня.
В доме том за углом, где давным-давно все бельем поросло, поросло. Много лет жил поэт, он владел нам дарящим свет ремеслом, ремеслом. Лишь весь город забывался долгим сном, да на стыках громыхали поезда, лишь одно светилось полночью окно, лишь одна горела на небе звезда. Жил один, не нелюдим. Плыл, как айсберг среди белых льдин по судьбе, по судьбе. Но стучат по ночам, ведал он не одну печаль, много бед, много бед. Помнил кнопку леденящую звонка, раздирающего души на куски. Помнил дней испепеляющих канкан, таюды, аккуратные виски. Здесь, на старом еврейском кладбище, по старинке в черте оседлости, господа лежат и товарищи, кто-то в роскоши, кто-то в бедности, кто-то в камне, расшитым золотом, вдоль оградок скамейки чистые, а кто-то в камне с замшелым колотом, позабытый родными близкими. Вот фельдфебель, ее величество, держит землю с портным из Гомеля. Тот был бездарью, а этот личностью, но оба в землю легли изгоями. В доме том, за углом, где давным-давно все быльем поросло, 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 поросло.